Итак, предварительное действие – это главное действие. Пытайтесь это понять, что для того, чтобы женские качества в себе развивать, для этого нужно молиться. Но проблема заключается в том, что молиться тоже не хочется. Поэтому предварительным действием является слушание лекций, выполнение наставлений. Да? То есть человек слушает лекции, настраивается на святость, постепенно к чему приходит? К энтузиазму. Энтузиазм появляется, появляется желание молиться. Желание молиться дает возможность по-женски себя вести. По-женски себя ведешь, получаешь что? Возможность выйти замуж. Итак, предварительное действие является основой любого действия. Пытайтесь это понять. Действие само – это уже результат. Например, появляется результат. Как раз вот мой друг, он зашел в туалет в поезде, и там было написано. Какого бы ни результата в этой комнате бы вы не достигли, слейте его. То есть, другими словами, это означает, что человек не должен стремиться к результату. Если он увидел результат, отдай его Богу. Результат увидел, отдай Богу. Не надо думать, что это твое. Гордость возникает немедленно. Вот. А дальше написано, а если результаты превзошли все ваши ожидания, воспользуйтесь ёршиком. Это значит, что нужно, если очень много результатов в твоей деятельности, нужно обязательно, чтобы тебе кто-то почехвостил. Ну, то есть нужно, чтобы тебя старший почехвостил, или просто люди написали тебе что-нибудь в интернет там ужасное. Ну, что кто-то должен что-то сделать, чтобы у тебя сердце очистилось от греха. Если результат произошел, все ожидания, нужен ёршик. Почехвостить нужно человека, понимаете? Иначе будет гордость сама залезть в сердце. Поэтому проблема людей, которые работают над собой, она отличается от тех, от обычных людей. Обычные люди, они постоянно страдают от того, что у них жизнь тяжелая и печальная. И про них поется песня. Там живут несчастные люди и пекари, на лицо ужасные добрые внутри, на лицо ужасные добрые. Как один не ловится, не растет кокос. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что люди, которые живут обычной жизнью, они просто обделены Богом. Причина – неправильно живут. Надо поменять направление жизни. Все. Бог не то, что их не любит, просто Он ждет, когда же мозги-то проснутся, сколько можно уже упахиваться, сколько можно бегать за бабами, сколько можно водку жрать и так далее. Ну, хоть когда-то поймешь, как жить правильно или нет. Итак, человек, когда начинает жить правильно, лотос удачи поворачивается. Жизнь становится сначала счастливой в сердце. Он просто слушает лекции, ему уже хорошо. Ему даже ничего делать больше не надо, уже сердце радуется. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце зайдет. Веды сравнивают благостную жизнь с восхождением солнца, с утром. Человек просто чувствует радость, ему хорошо. Он рано встает, он чувствует, ему хочется молиться, хочется дружить, хочется любить, как будто он заново родился. И веды говорят, что человек должен быть, каждый человек должен быть дважды рожденным. То есть первое рождение означает рождение, в котором человек просто рождается на свет. И он рождается на свет в глубоком невежестве. Когда у человека будет второе рождение, будет ли оно, неизвестно. Второе рождение означает духовное рождение. Человек должен открыть глаза на этот мир. Он должен понять, что этот мир, он соткан из абсолютной справедливости, что в этом мире управляют высшие законы. Здесь нет ничего случайного, что я душа, что я живу вечно, что у меня есть совесть, которую я не слушаю, есть старшие, ради которых я должна жить, что есть духовно развитые люди, с которыми я должна общаться, что телевизор надо выбросить с 9-го этажа, там ничего хорошего не показывают, что мясо надо выбросить из холодильника или, по крайней мере, не смотреть на него в холодильник. Ну что смотришь, что и ешь потом. Ну то есть идея в чем заключается? Что второе рождение означает, что человек рождается как духовное существо. Он осознает правильно цели своей жизни. Он осознает, зачем надо жить, с кем надо жить, с кем общаться, с кем не общаться. То есть меняется восприятие его мира. Это называется второе рождение. По факту посвящение или духовное посвящение означает именно это. Духовное неосвящение означает, что ты на ушку пошептали, что-то сказали, волосы побрили, и все посвящено. Духовное посвящение означает, знание в сердце заходит. Второе рождение означает, заново родился, означает, лотос удачи возошел на горизонте судьбы. Сердце радость, жизнь меняется, больше Бога, больше веры, больше духовных людей. Все. Вот это называется второе рождение. Оно меняет судьбу человека, очищает сознание. Итак, какая бывает карма? Давайте немножко поговорим о карме. Карма бывает благоприятной, неблагоприятной. То есть что значит благоприятная карма? Деятельность без желания результатов, с целью служения людям, служения Богу. Благоприятная деятельность, приносящая только счастье. Деятельность неблагоприятная. Это когда человек хочет результатов деятельности, он сильно привязан к зарплате, сильно привязан к тому, чтобы иметь положение в обществе, постоянно думает об этом. Эта деятельность приводит к разрухе в жизни. И есть еще один вид деятельности, который только сжигает карму. У него нет ни хороших, ни плохих плодов, но карма вся сгорает. Это называется духовная деятельность, не карма. Итак, есть карма, благоприятная деятельность, есть ви-карма, означает неблагоприятная деятельность, и есть а-карма. А означает отсутствие кармы. Что такое а-карма? Вы сели молиться и забыли про себя, думаете только о святости и о Боге. В этот момент вы не думаете ни о чем, о своей жизни, как детей накормить, ни о чем не думаете. Просто думаете о духовных отношениях с наставником, и в сердце у вас возникает бесконечная любовь. В это время внешне ничего не происходит. Никакие вопросы не решаются. Вам Бог в сердце не говорит, как жить. Но все грехи сжигаются, которые там есть. Вышли, смотрите, у нас есть грехи, которые сидят внутри, и из которых выходят наружу. Когда человек молится, сначала он очищает пространство своей жизни. То есть тонкое вот это озеро очищается от чего? От тины. Понятно, как это происходит? Сердце становится легко. Это значит, что не значит, что грехи кончились. Грехи не видны. Следующее утро, за ночь грехи опять выходят. Когда человек расслаблен, грехи выходят наружу. Наружу он утром встает. Опять тяжело жить стало, все скоты, все надоело. Надо опять садиться молиться. Опять очищается пространство озера ума. Каждый день молитва очищает пространство озера ума. Но когда человек очень сильно погружается в молитву, то эта молитва начинает очищать вот этот вот ил, то есть саму карму. Это уже называется духовная жизнь. Когда человек испытывает вкус к молитве, и он как признаки духовной жизни, он повторяет молитву в состоянии глубокой благодати. Понимаете, он забывает про себя, про все, что окружило его. И в это время он начинает чувствовать себя вечным, что цель жизни — это Бог. Что здесь он временно находится в этом мире. Что все, кто его окружает, временно находятся рядом с ним. Такое знание приходит в сердце. Он чувствует бесконечную веру в этот процесс, что это только то, что ему поможет в жизни. Но не пытайтесь имитировать этот уровень развития. На таком уровне находятся уже развитые живые существа, развитые люди, которые уже победили свою судьбу. Они уже много лет не испытывают сильных страданий в этом мире. Если вы думаете, я молюсь в состоянии глубокого счастья, и потом мужа готова убить. Это просто самообман. И все. Самообман. Если вы мужа готовы убить, значит карма не очистилась. Когда человек помолился правильно, он смотрит, женщина такая на мужа, все простила. Муж орет, она спокойно к нему относится. Муж пьет, спокойно относится. Значит, что не действует карма. Все. Скоро очень муж станет хорошим человеком. Потому что уже ваша судьба на него будет теперь действовать. Более сладкий вкус сильнее, чем более горький. Если у вас счастье побеждает, у него тоже в жизни будет скоро побеждать. Рассчитывайте только на высший вкус, только на святость рассчитывайте. И тогда все будет очищаться вокруг. Сначала внутри сердце очистилось, очистилось легко в сердце стало. Легко на сердце, песни веселой. Значит, будет скоро легко снаружи. Понятно, да, система? Итак, попытайтесь понять. А карма, отсутствие кармы, означает, что сжигаются грехи. Жизнь ни лучше, ни хуже снаружи не стала. Но пребывание в этом материальном мире сокращается. Скоро наступит момент, ты будешь просто святым человеком. Тебе не нужно будет уже ни о чем думать, кроме как о Боге. Но может быть, это придет не в этой жизни. Это не быстро происходит. Карма не сгорает за одну секунду. Мы ее копили тысячи жизней, понимаете? Поэтому не надо ничего беспокоиться, надо дальше жить. Деятельность в судьбе совершается тремя способами. Попытайтесь понять разницу между этими тремя способами. Первый тип деятельности — это деятельность речью. Деятельность речью или словом, или языком. Два вида этой деятельности, смотрите. Когда человек кушает и когда человек говорит, действует одним и тем же органом, да? Но по-разному. Все это делается для вкуса. Для чего человек говорит? Чтобы наслаждаться вкусом жизни. Для чего человек ест? Для того, чтобы наслаждаться вкусом жизни. Понимаете, это одно и то же. Правило номер один. Что в тебя входит, то из тебя и выходит. Если ешь мясо, выйдет ненависть. Если ешь чистую пищу, выйдет благость, благодать. Правило номер два. Если хочешь вообще избавиться от кармы, когда кушаешь, тогда готовь с молитвой не для себя и не для мужа, а для Бога. Когда пища становится священной, она соприкасается со святостью. Куда направляешь пищу, с тем она соприкасается. Так работает ум. Пища с благостью соприкасается. Все, кто едят, очищаются от грехов. Представляете? Часто люди думают, кушаю, значит грехи увеличиваю. Нет. Ешь освященную пищу, кушаешь, наслаждаешь свои чувства, наполняешь живот, тебе становится хорошо, и параллельно ты избавляешься от грехов. Представляете, как классно? Условие такое, кушать надо освященную пищу. И поэтому в нашей культуре, в которую я попал по этой же причине, есть такое правило. Сначала человека не ограничивают в том, чтобы он ел освященную пищу. И люди сильно обжираются по факту. То есть они наедают такие, как бы, но никакую пищу едят, освященную, без мяса, без рыбы, ну как едят. Наедают сколько хотят, до отвала. Нормально. Придет время, психика успокоится, будешь кушать уже получше, поменьше. Приведу вам пример. Один из духовных учителей моей традиции духовной, он жил в ведическом монастыре, очень сильно мучился, ему там тяжело было. И он решил уйти оттуда. Ночью собрался уходить, уже все собрался вещи, и пошел, чтобы ему было стыдно уходить. И он пошел ночью. И там на выходе стояли сладкие шарики. Целый бочонок сладких шариков у себя стоял на выходе. Кто уходил, сладкий шарик, вот, освященный пищей. Сладкий молочный шарик. И он, когда подошел, думает, последний раз ем сладкий освященный шарик. Последний раз. И он съел один шарик, думает, ну больше я не съем, я же ухожу. Съел еще один, потом еще один, потом еще один, потом еще один, потом еще один. И потом он даже не понял, как он заснул. Заснул, наелся, уж больше не мог двигаться, заснул. И потом проснулся уже назад в постели. Он говорят, мы увидели, что ты там наелся шариков, и как бы спишь, и мы тебя дотащили назад, но ты ничего не помнишь. И он подумал, ну кто еще обо мне так будет заботиться? И остался на столе. Видите, как бы сладкий вкус должен манить человека на первых этапах духовной жизни. Сладкий вкус. Лекция не нравится, не слушай. Нравится, слушай. Но главное, чтобы она была на духовной теме. Пищу какую готовим? Благостную, которая нравится. Как готовим? С молитвой. С молитвой пищи сладкий вкус нет. Сладкий вкус. И сладкий вкус. Вот этот сладкий вкус на лекциях. Шарики на выходе. И все привязывает уже к развитию, самосовершенствованию. Сладкие люди должны окружать, понимаете? Люди, которые говорят о возвышенном. Сладкие люди, надо менять общение, окружение. Сладкие люди. Означает деятельность речью и языком. Какая должна быть? Возвышенная. Кушая пищу возвышенную. Некоторые думают, а вот пища такая, как вы говорите, Олег Геннадьевич, она убогая, невкусная, и она не принесет мне счастья. Вы меня ограничиваете от того, что мне счастье приходит. Вы сейчас так рассуждаете, не имея ни малейшего представления о том, что такое вегетарианская пища, приготовлена правильно. Потому что обычно для людей вегетарианская пища означает постная. Постная пища – это что такое? Просто кашка, просто капустка и до свидания. Пожалуйста, зайдите ко мне на сайт, посмотрите блюда. У меня есть там много по питанию рецептов вегетарианских вкусняшки. Посмотрите, просто посмотрите, вам уже захочется это кушать. Потому что это не то, что вы думаете. Там настолько пища богатая, она настолько вкусная, она настолько приятная, что человек, когда поел это все, ему уже вот это вот пиво с шашлыком уже не хочется, понимаете? Он кажется, что это убого все уже. Ему хочется нормальной, такой вкусной пищи, благостной, священной и так далее. Итак, деятельность речи и языком изменяет разум. Запишите себе, это очень важно. И дает какие результаты? Дальние результаты. Когда человек действует речью, дальние результаты. Понимаете? Допустим, жене надо сколько раз сказать «пошла вон», чтобы она пошла вон. Много. Да, потому что есть разные силы слова. Но результаты все равно отдаленные. Можно изменить. Сказал «пошла вон», потом изменился. Извинился. Она не пошла вон. Так, деятельность речи сильно меняет на разум, но дает отдаленный результат. Понятно, да? Сильное влияние, оказывается, деятельность речи сильно меняет судьбу, но не сразу. Поэтому, когда человек молится, сильно меняется его судьба. Направленность жизни сильно меняется, но не сразу. Надо ждать. Дальше. Деятельность тела дает быстрый результат. Допустим, молились, молились, и Бог вам дал знание. Иди, дура, и прикоснись к останкам святого человека с верой и любовью. Поцелуй их. И спроси, как тебе жить. Не проси ничего для себя, ни дом, ни огород, ни машину, ни телегу. Просто иди, поклонись, скажи, дай мне, дуре, знание, как жить правильно. Проси того, что нам ценного просить, глупости не проси. Попросил вот знание, как жить правильно. Дал знание. Святой человек. В голове прочистились, мозги прочистились. Все. Получилось сразу же результат. Иисус Христос дотрагивался до мозгов. Прикосновение, деятельность тела. Сразу мозги просветлялись. Понимаете? Стопы святому человеку упало. Значит, так я не святой человек, мне стопы не падают после этого. Я вам серьезно говорю. Если простому человеку стопы падают, будет другой результат. В монастыре живет человек, допустим, да, какой-нибудь, молится постоянно, отреченной жизнью живет. Надо просто подойти раз ему в стопу, так раз и упало в стопу. Это соприкосновение со стопами святого человека. Стопы олицетворяют силу человека. Святого человека какая сила через них стопы идет? Чистая, светлая. И мозги так раз прочистились. Аскезы находятся в стопах у человека. Дальше грешному человеку стопы упали. Результат противоположный. Грехи перешли. Потом кланяться надо возвышенным людям. Понятно? Система. Нашли в монастыре человека, начали служить ему. Раз. Упали в стопы, и он не убрал ноги. Милость получил. Передал силу свою духовную. Подумайте, фу, не убрал ноги. Да, если нам поклонятся, так будет, фу будет. А святой человек, у него нектар идет отсюда. Нектар. Скажу вам, сейчас никому не рассказывайте, это секретная история. Она произошла с девушками, которые поклоняются моему духовному учителю. Но я тоже ничего не видел, я как бы, ничего не видел. Вот. Разок, как бы я пришел пообщаться с духовным учителем, получить наставление. Смотрю, две девушки сидят, ученицы тоже. И они такие, у них глаза вращаются, такие все. Ну, что это с ним происходит? И раз сел недалеко, начал молиться и за ним подглядывают. Они вытаскивают носки, духовный учитель постирали ему носки. Такие, как бы, нюхают. Говорят, а что это они так пахнут, так, такой чистотой? Такие раз-раз, как будут такие. Дорвались до бесплатного. Видите, это тайна. Если взять обычного человека носки, то вот так вот сделаешь, то испортится настроение, просто будет фу, фу. Но возвышенных людей, они нектарные. Возвышенные люди, они нектарные. Они излучают аромат Божий. Понимаете? И приносят счастье человеку. Поэтому пыль, вот человек идет святой, след остался, пыль со следа берет ей на голову, все, жизнь до вас. Я вам сейчас говорю сокровенные вещи. Вы сейчас думаете, морщитесь, думаете, Олег Геннадьевич, что ты говоришь? Не слушайте меня. Не слушайте. Потому что я говорю тайные вещи, тайные. Но надо найти святого человека. Это непросто. Это непросто жизнь. Есть святая земля, есть святая вода. Приехали в святое место, омойте святой водой. Я приехал на Байкал. Ну, понимаете, как хотите. Я приехал, мне надо было понять, то ли место, такое ли место, как говорят. Вышел, смотрю, благодать Божья, сердце очистилось сразу, радость на сердце появилась. Смотрю, возле этой реки, вот это вот, как вытекает из Балкарии, из Байкала, как ее, Ангара, да, оттаяла уже чуть-чуть. И смотрю, там есть такой причал, корабль туда подошел, вот он уже ходит по этой реке, но там дальше лед на Байкале. И вот тут чуть оттаял, вот уже Байкал, не река уже, а Байкал, чуть-чуть место. Я говорю, ребята, я буду купаться. Мне, ты что, говорит, 3 градуса. Меня мой помощник, врач, пока одежду держал, мне руки замерзли. Такой, давай быстрее купайся. Я начал, ноги привыкали, сначала несколько раз опустил, потом руки, потом раз залез, вышел. Чувствую просто благодать Божья. Понимаете? Очищение внутри. И опять полез еще раз. Ну, последний, уже вышел такой... Если потом раз, ну, как бы, счастье, радость внутри. Надо так в священной воде, в священный колодец нашли какой-то в святом месте, омойтесь. Не бойтесь холода, омойтесь. Не бойтесь ничего. Почувствуйте, жизнь поменяется. Счастье будет больше жить. Понятно? Система. Контакт телесный меняет жизнь. Стоите в автобусе, алкоголик стоит рядом, просто дотронулся. Настроение на весь день испорчено. Контакт телесный быстро действует, дает быстрый результат. Понятно? Контакт. Сильное воздействие. Не долгосрочное, а прямо сейчас все изменится. По морде дали, прямо сейчас назад получи. Прямо сейчас получишь. Если слово скажешь, не факт, что сейчас получишь. Но если ударишь, получишь прямо сейчас. Дети поймали... Ковбой стоит, внутренний голос говорит, думает, блин, все, похоже, конец. Внутренний голос говорит, не конец. А что делать? А он, видишь, самыми большими перьями, позови его, позвал. Плюнь ему в лицо, плюнь. Вот теперь конец. Действие произвел, результат быстрый. Так и мучили, как бы. А тут сразу раз прибили. Все. Ну, то есть идея в чем заключается? Легла с мужиком, с чужим, в постели. Телесное воздействие. Произошло самое глубокое воздействие телесное. Результат. Вся судьба поменялась. Все. Опасное действие. Опасное действие. Нельзя так делать. Ну, мы же предохраняемся, Олег Геннадьевич. Вы можете предохраняться от зачатия. Но предохраниться от обмена кармы вы не можете. Передается... Энергия человека, его привычки, его характер, его влияние на твою жизнь усиливается многократно. Зачем вам это надо? Что вам? Мало проблем? А если муж передает, так Бог сам велел. Муж и жена должны быть вместе. Они должны быть одной жизнью жить. У них должны быть разные отношения. С чужим мужиком не надо ложиться. Итак, действие телом бывает, приносит быстрое страдание или быстрое счастье. Тело зарезал кого-то, подсел в тюрьму сразу, да, оскорбил, еще подумал, сажать или нет, зарезал, до свидания. То есть действие телом бывает, действие словом, да, действие словом отдаленный результат, но сильный. Меняется разум от слова, а слово меняется направленность жизни. Действие телом тоже меняется направленность жизни, но результат быстрый, неожиданный. Поэтому благоприятно... Когда ты действуешь телом в духовных целях, Пошел босиком по святому месту, получишь быстрый результат, изменение своей жизни. Надоело молиться, ничего не получается, едь в святое место. Просто в святое место приехал, соприкоснулся со святостью, быстрый результат изменения жизни. Понятно, да? Походил просто по святой земле, быстрый результат. Но есть одна проблема. В святом месте, когда святость к колбу прикасаешь, будь готов не оскорбить. Если ты идешь по святому месту, даже не помышляя, думая о глупостях, просто оскорбление даст другой результат. Есть такое понятие оскорбление святого места. Приехал в святое место, чистые мысли, чистые желания, чистые помыслы, чистая жизнь. Готов есть, не готов, развивайся сам. Не готов на могилку святого человека прийти и предаться его как бы останкам. Не иди, потому что есть такое понятие оскорбление святого. Это противоположные результаты. Идешь, допустим, мимо храма, видишь, нищий просит деньги. Можешь дать деньги с любовью, дай. Швыряешь ему просто копейку, за это ответишь. Он просит для твоего же блага, чтобы ты очистился от корысти. Если ты швырнул, значит, Бог тебя не будет любить. Он тебе тоже что-нибудь швырнет, как кость собаки. Понятно, да? Итак, действие телом бывает, действие речью. Следующий тип действия – действие умом. Слушайте внимательно, как оно проявляется в себе. Допустим, иду, смотрю, девушка красивая. Захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорьки новые встречать. Да? А потом думаешь, ты дурак, у тебя жена есть. Какой результат? Пришел, помолился, никакого результата. Деятельность в уме, которая нейтрализуется расканием, не дает никакого результата. Никакого. Деятельность в уме не контролируется. Если девушка красивая, она будет влиять, она будет вызывать половые желания мужчин. С этим ничего не сделаешь, так действует природа. Допустим, девушка увидела молодого человека хорошего, о котором мечтала. У нее есть муж, тоже молодой человек, но она уже привыкла к нему. Вот он, ой, мне такого надо. Ничего, помолись, раскайся, и все пройдет. Ну, то есть, да? Как невежественная пословица есть. Если хочешь ты работать, ляг поспи и все пройдет. Да? А если водка мешает работе, брось ее нафиг, работу свою. Невежественная пословица, видите? Указывает на то, что все, что связано с мыслью, оно вот так решается. Просто мыслью. То есть, если ты подумал плохо, некоторые думают, ой, все, я изменила мужу, Олег Геннадьевич. Я говорю, как ты изменил? Подумала. Не проблема. Пример. Два монаха решили переправиться через реку. Ну, там такое очень глубокое место, то есть по шейку где-то надо идти долго, чтобы перейти через реку. Течение небольшое, можно переходить. Стоит девушка пониже ростом и плавать не умеет. Не может домой переправиться. У переправы уехала. Просит, пожалуйста, меня перенесите. Я хочу домой и плачет. Красивая молодая девушка. Монахи. Один говорит, пошли. Второй говорит, ну смотри, она здесь останется. Скоро ночь, ее просто животные могут сожрать. В Индии. Лес рядом, желтый. Он говорит, ну пошли, мы монахи, мы не можем таскать девушек молодых. А там такая культура вообще, то есть нельзя смотреть даже на девушек. Он говорит, я пойду, я буду нести, я должен спасти человека. Взял девушку, посадил на шею. Девушку поставить на шею сейчас. Нормально? Мама, понес. Перенес ее через реку, пошел дальше молиться. 2 километра прошли. Тот, который рядом шел, не хотел, чтобы он нес. Он такой поворачивается. Я больше не могу с тобой идти рядом. Он говорит, а что такое? В чем дело? Он говорит, ты посмотри, как ты осквернился. Ты же пал. Мы же с тобой столько лет вместе монашествуем, молимся. Зачем ты совершил такой поступок? Ты пал. Он говорит, в смысле, почему я пал? Ну ты же девушку красивую, молодую, на себе перенес. Говорит, послушай меня внимательно. Взял его за руки, говорит, послушай меня. Смотри, я, говорит, ее 5 минут через реку нес. И сейчас молюсь, уже давно о ней забыл. А ты ее уже 2 километра в своей голове несешь. А кто из нас пал? Понимаете идею, нет? Ну, человек сделал какой-то поступок, помолился. Если это не грубые какие-то нарушения, то ничего страшного. Там посмотрел на кого-то, ну, красивый человек, там мозги зашел, помолился, вышел из мозгов. Нет проблем. Действие в уме не дает последствий, если об этом не думать дальше. Но если человек продолжает думать, он начинает думать, все, постоянно думает. И снова вижу образ твой, Мадонна. Постоянно думает, думает. Что дальше, что будет? Желание расти. А дальше что будет? Поступок. Понимаете? То есть действие телом, поступок, называется поступок, рождается сначала из желания. То есть прежде чем человек должен поступок греховно сделать, или желание должно стать сильным. Откуда оно берется? Из действия уме. Как убрать действие уме? С помощью молитвы. Когда человек действует словом, он побеждает, побеждает действие уме. Некоторые люди пробуют действие уме, побеждать действие уме. Не работает. Допустим, у вас идут мысли не те. Включите звук, послушайте лекцию, мысли пройдут. Звук влияет на ум. Ум на ум не влияет. Если у вас неправильное настроение, мысли, настроение плохой мысли, сядьте, помолитесь, если вы умеете, мысли восстановятся. Не умеете, послушайте духовную музыку, мысли восстановятся. Посмотрите духовный фильм, даже если 100 раз его уже смотрели, мысли восстановятся. Послушайте лекцию. Понятно, да? Как бороться с мыслями? Некоторые думают, у меня мысли дурные, вверх, не знаю, что делать. Я вам объяснил, что делать. Теперь знаете. Пробуйте. Вот сейчас лекцию, кстати, послушали. Мысли есть дурные или нет? Видите, работает система. Так, немножко теории, немножко практики. Как избавиться от страха, что родится нездоровый ребенок? Хороший вопрос. Спасибо. Смотрите. 2 вида страхов. Страхи и иллюзия, откуда возникают, от испуга. Ну, допустим, женщина увидела у друзей нездорового ребенка. Они с ним намучились, она им помогала, намучилась. И у нее возник страх, что у нее такой же родится. 2 вид страха, что родится нездоровый ребенок, идет от сверхдуши. Сверхдуша говорит, у тебя может родиться нездоровый ребенок. Возникает страх. Теперь, как отличить? Один вид страха от другого. Вопрос. Отвечай. Молиться. Правильно. Все молиться. Правильно. Молодцы. Значит, лекцию уже понимаете. Садимся. Образ святого человека. Начинаем кланяться. Молимся. Первый вид страха от близких друзей проходит очень быстро. Не приходит назад. Или приходит вяло. Помолились часик-другой. На сердце легче стало. Забыли. Или чуть-чуть вспомнили, опять помолились, забыли совсем. Все. Не сильно большая проблема. Проблема внешне кажется сильной. Помолилась, прошла. Теперь помолилась. Страх ушел. Возвращается назад. Могу родить нездорового ребенка. Помолилась, возвращается назад. Помолилась, возвращается назад. И так 2-3 месяца. Все вроде прошло, опять назад. Что делать? Поняла, что могу родить нездорового ребенка. Что делать? Идти к просветленному человеку. Спрашивать. Мне чувствуется, что могу родить нездорового ребенка, молюсь, то же самое в сердце приходит. Он говорит, я тоже помолюсь. Помолился, то же самое в сердце пришло. Говорит, тебе, моя хорошая, надо очиститься. Очиститься. И дает аскезу. Говорит, нужно вот поститься столько-то, нужно пост соблюдать, нужно молиться, нужно в святое место сходить, нужно молиться столько-то времени, год, допустим, чтобы очиститься. Но даже не помышляй рожать ребенка, пока не почувствуешь, что ты родишь здорового. Значит, надо молиться опять. Что такое больной ребенок? Сейчас объясню. Смотрите, у человека есть 2 типа психических каналов внутри. Первый тип называется нади, каналы психические. Они отвечают за развитие умственной нервной системы. ума и нервной системы, разума, наги, психические каналы. Второй тип каналов называется шротасы. Они отвечают за развитие грубого тела. Если в шротасах есть нарушение, человек имеет анатомические уродства, когда рождается. Если есть нарушение в наге, он имеет слабоумие, там психические уродства. Смотрите, что делать. Садишься, начинаешь молиться. Что делает молитва? Молитва прочищает и тонкие, и грубые каналы. Насколько сильна твоя молитва? Молишься. Допустим, каждый день по 4 часа. Беременна, что еще делать? Никаких обязанностей нет беременной, кроме молитвы. Она как священник должна жить. Не работает, ничего, просто в молитве жить. А? Смотрите, у ребенка психика, духовное развитие формируется внутриутробно. Нравственное развитие формируется до 5 лет. Поэтому до 5 лет ребенка нравственное воспитание надо давать. Духовное развитие внутриутробно, нравственное развитие до 5 лет. До 14 лет формируется у ребенка культура поведения, а после 14 лет профессиональное образование. То есть до 5 лет надо нравственно воспитывать, до 14 лет надо учить правильно жить человека. Если все это сделали, после 14 лет расслабьтесь, он сам найдет, чему учиться и выучится. Он уже созрел как личность. Что мы делаем? До 5 лет балдеем, ребенок ничего еще не понимает. После 5 лет заставляем его в школе учиться. Ни хрена не развиваем его как человека. Он в школе выучился и дурак дураком просто, и все. Что делать, когда беременны? Молиться, прочищать каналы. Прочистила каналы, страх прошел. Все. Надо лечить, значит. Прилагать усилия, значит, у вас такая судьба. Теперь больной физически или психически не означает духовно больной. Люди бывают юродивы. Кто такой юродивый? То есть он духовно развитый человек, но психика и тело страдают. Вот такой человек приносит всем счастье. Молитесь, у вас ребенок станет святым. Но внешне он может быть недоразвитым. Но он будет приносить только счастье. Все будут приходить к нему, чтобы он ручку положил на них, благословил. Понимаете? Пытайтесь понять, что нет потерь в этом мире, нет потери. Есть просто мысли, что есть потери. Нет потери. Даже если человек, допустим, должен умереть от онкологии, у него нет потерь в жизни. Он просто молится и умирает в состоянии счастья. Я много таких примеров видел, мои хорошие, много. Я работал в Индии в госписе, в месте, где люди приезжают, тело оставляют. Я работал в святом месте, туда святые люди приезжают, тело оставляют. Я много увидел смертей с улыбкой на лице и с молитвой на устах. Это дало неизгладимое впечатление в моей жизни. Меня многие из них благословляли из этих людей перед своим уходом. И я видел такие уходы, которые вам не снились.
Ну, помогите
ему.
Она старается, но она не может.
Молитесь за нее. Конечно.
Спасибо.
А вы Богу пришли уже? Какая шустрая. Я вот не пришел еще.
Я, по крайней мере, верю. Она нет, она не может.
Не обольщайтесь. Старайтесь помочь. Не обольщайтесь. Мы все далеки от Бога. Мы здесь одинокие и далеки от Бога. Мы наказаны на этой земле. Святые здесь не рождаются, святыми здесь становятся. Все рождаются в грехе, кроме исключительных личностей. Все обряды нашли. С детства соблюдал посты. Не сосал грудь 3 раза в день, в неделю. Но это исключительный случай. Остальные все примерно одинаковы. Помочь можно любому человеку, насколько можешь. А если ты не можешь больше, так что беспокоиться? Почему вы беспокоитесь? Вот вы сейчас беспокоитесь, знаете почему? Не хочется помогать. Почему? Не хочется. Ну что, когда человек понимает, что он может помочь, насколько может, ну люди молятся просто, не беспокоятся. Почему человек беспокоится, не хочется помогать? Смотрите пример. Сын уходит в армию. 2 варианта. Мать. подходит к нему: сынок, ты придешь живым и счастливым. Бац ему руку на голову. Я буду каждый день за тебя молиться. Аскезу берет. Все. Она его благословила и принесла ему защиту в сердце. Второй вариант. Сын уходит в армию, мать что делает? Плачет просто и все. Что она делает? Приносит ему страдания, она проклинает его. Он уходит, она плачет. Ему и так тяжело. Ему надо теперь нести тяжесть двоих уже, потому что она плачет. Тяжесть двоих нести. То есть она мучает его, не помогает. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы, паренек, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поля. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. То есть мужчина не должен реагировать. Он должен идти своей судьбой. Должен быть сильнее слез. Но настоящая женщина не плачет. Она благословляет. Благословляет. Так, святой парень, надо стать настоящей женщиной. Надо учиться отдавать благословение. Женская энергия соткана из благословений, мужская из поступков. Мужчина должен быть сильным в поступках, он должен смело идти поступать. Женщина должна учиться благословлять. Смотрите, как определить, что мужчина может достигнуть больших результатов в труде. Все великие деятели имели великих жен. Попытайтесь понять эту пословицу, это правда. Это правда. Смотрите, и женщина невеликая, просто пилит мужа постоянно. Что она в него вкладывает? Если корову кормить целлофановыми пакетами, она дает бензин. Ну, то есть идея в чем заключается? Почему женщина пилит мужа? Потому что она слабая, у нее нет силы духа. Она не может из мужа сделать великого человека. Она может его только угробить. Ты такой зиковый, я угробляю постоянно. Невеликая женщина, невеликая. Великая женщина что делает? Благословляет мужа в себя. У нее есть недостатки, она не замечает. Постоянно дает ему благословение. Говорит, ты у меня хороший человек, я в это верю. Когда женщина так делает, что он каким становится? Влиятельным человеком. Смотрите, взять, допустим, человека, начальник завода. Один начальник завода, его слушаются люди, просто он сказал, послушались. Второй начальник завода, не слушаются. Уйдем от завода, придем домой. У того человека, который слушается, жена его слушает и верит в него. У того, который не слушается, жена его пилит. Видите, человек имеет влияние. Мужчина любой имеет влияние. Вопрос какой? Жена пилит, плохое влияние, люди не слушаются. Жена верит в него, люди в него верят. Теперь, жена пилит. Можно ли быть хорошим начальником? Можно. Для этого надо стать мужчиной. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Не поддавайся. Не поддавайся.
А силу от жены он же все равно получает?
Силу можно от Бога получать. Не поддавайся. Мужчина, веды сравнивают мужчину настоящего зрелого с скалой, на которой льет ливень. На ливень может лить на землю, она превращается в кашу. Ливень может лить на воду, она растекается. Но когда ливень льет на скалу, скала стоит, по нее могут бить молнии, она стоит, с ней ничего не будет. Мужчина должен быть таким. Женщина проявляет эмоции, сравнивается с ливнем и может метать молнии. Мужчина должен быть крепким и непобедимым. Тогда женщина видит такого мужчину, начинает его благословлять. Сама уже. Понимает, что кричать на такого человека глупо. Ругаться на него глупо. Мужчина должен быть сильным. Не обращает внимания на женские эмоции. Так должен поступать настоящий мужчина. Мой отец плохо умер. Опять умер. Сколько можно говорить? Ушел из жизни, из этой, или оставил тело. Напившись, пролежал 4 дня в коме. Так не придя в сознание. Мы это 100% низшей планеты. Могу ли я что-то сделать для него? Конечно. 8,5 месяца назад он ушел в жизнь. Первое, вы должны забыть слово «умер». Это первое, что вы можете сделать. Забыть это слово навсегда. Я же вам уже говорил, хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Если туп как дерево родишься баобабом, жил свиньей, останешься свиньей. Понятно, да? Закон кармы. Изучаем с вами. Отдав концы, не умираешь насовсем. Попытайтесь это понять. Высоцкий вам все объяснил.
Хорошую религию придумали индусы.
Не умирает человек. Если хорошо, если человек умирает, нахрена тогда жить? Вот цель жизни. Вот, допустим, человек умирает, зачем тогда жить? Прямо сейчас застрелись. Какой смысл в твоей жизни? Тебя не было и не будет. Зачем тебе сейчас жить? Смысл? Для чего? Нет смысла. Просто пустая трата времени. Поднимите руку, кто из вас верит, что он, когда тело оставит, его не будет, вообще не будет. Поднимите руку. Кто в это верит? Вас не будет. Совсем не будет. Давайте с вами поговорим. Спасибо вам за искренность. Как вас зовут? Галина? Галина, вот смотрите. Вы спать ложитесь? Просыпаетесь? Вы себя помните во сне? Как вы себя помните? Давайте я вам про анекдот расскажу. Грузин рыбу продает. Говорит, живая рыба, живая рыба. Мужик подходит, говорит, ну где же она живая? Она не плавает. Он говорит, она спит, что, не видишь, что ли? Тот говорит, так она у вас, похоже, попахивает. А ты во сне себя контролируешь, что ли? Вы во сне себя контролируете? Нет. Спите просто, да? Вот внимательно слушайте сейчас. Я вам сейчас открою знание, которого сейчас у вас нет. Вы его просто вот так раз и получите. Смотрите, Веды объясняют, все познается с аналогиями. Аналогии дают знания. Веды объясняют, что время в этом мире, материальное время, оно все закручивает в циклы. В циклы. Время — это самая большая сила. Оно все толкает в этом мире. Мы как, почему тело стареет? Потому что так время влияет, оно толкает. У кого карма хорошая, толкает медленнее. Карма плохая — быстрее. Понимаете? То есть в зависимости кармы — это сила, которая как катализатор работает. Смотрите, если взять на все, что мы видим вокруг, внимательно наблюдайте. Атомы вращаются по циклу, по кругу. Ученые нашли, что есть период распада атома. То есть приходит время, раз, и он распадается. Вращается, вращается. То есть смотрите, есть молодой атом, да? Только созданный. Вращается, вращается, потом бац, распался. Нет атома, да? Это не значит, что из этих частичек ничего не создастся. Придет время, создастся другой атом. Это называется цикл. Смотрите, Земля вращается вокруг Солнца. Цикл. Какой цикл? Весна сравнивается с детством. Дальше лето сравнивается с юностью. Осень сравнивается со зрелостью. Мой возраст с вами, допустим. Зима сравнивается с чем? С уходом из жизни. Зима. Все спит. Деревья, смотрите, деревья весной распускаются, да? Летом разрастаются. Осенью увядают. Зимой засыпают. Это значит ли это, что они не распустятся весной вновь? Если человек не знает законов, он говорит, скорее всего, не распустится. Он смотрит, опа, пошли распускаться. Ничего себе. Цикл. Цикл, да? Дальше смотрим на жизнь. И это объясняет, что точно так же и материальный мир существует циклами. Земля сначала рождается, как планета, потом живет, потом оставляет тело. Но это не значит, что Земли никогда не появится вновь, потому что есть тонкая структура Земли, есть Мать Земля, есть как бы божественное существо, которое на тонком плане управляет этим всем, понимаете? То есть такая же Земля может появиться потом вновь. Через какое-то время циклами все происходит, материальными циклами. Дальше, какие циклы мы еще знаем? Мы не знаем, что Солнце движется тоже по циклу. Мы думаем, Солнце куда-то летит вместе с Землей. А древние ученые рассчитали, что она во Вселенной, Солнце, движется по циклу. Оно летит так же, как и Земля, по кругу, по своему кругу. У Солнца есть тоже орбита вместе с Солнечной системой. И ученые древние взяли И по времени прохождения этой орбиты, то есть год, это время прохождения Солнечной орбиты. И жизнь Солнечной системы сокращается за год. Точно так же, да? Но это не значит, что все исчезает насовсем. Мы можем видеть, что то, что исчезло, появляется вновь. То, что появилось, вновь стареет и вновь исчезает. То есть идут циклы вот такие. Видите, да? Ребенок, смотри теперь на нашу жизнь. Смотрите, мы рождаемся. Весна. Живем. Дальше лето, да? Лето такая, жизнь прекрасная, такая классная. Вот потом осень, да? Наступила грусть. Что ж, пройдусь. Ни юдилит, ни иски. Да? Же осень, да?
Сколько дней осталось, как снять усталость.
То есть осень жизни, да? То есть уже тяжелее жить. Потом раз, оставил тело человека. Ну неужели вы думаете, что все закончилось? Смотрите, везде циклами все идет. А у нас все закончилось. Так не бывает. Человек заснул, проснулся. Смотрите, утро, день, вечер, ночь. Оп, опять утро. Все циклами, да? А тут бац, и нет ничего, да? А там родился, живет, раз, ушел, потом опять родился. Элементы же никуда не делись, а там. Точно так же жизнь человека. Родился, прожил, увядание идет, потом непонятный для нас период, мы его не видим, но я вижу, я научился видеть. Я несколько раз видел оставление тела, один раз я вам уже писал, это было в святом месте, я на 5 минут пришел навестить человека, он на моих глазах тело оставил. Я потом наблюдал, как все менялось в тотальном плане. Я видел, как его тело сначала нагрелось до ухода, а потом оно начало остывать. Я увидел, как тонкое тело свернулось вот в эту точку. Оно некоторое время, несколько минут стояло вместе с душой здесь, потом начало двигаться вдоль грубого тела и вышло через одно единое из психических центров. Когда выход произошел, он осознал себя. Тонкое тело развернулось, я увидел, что один лежит внизу, а второй висит над тем, кто лежит. Один и тот же. Тот, кто лежит, уже пустой, а тот, кто висит, наполненный. В форме тела, то же самое тело, только уже на тонком плане. И он испугался, когда осознал себя там на тонком плане. 2 раза пытался вернуться в грубое тело, ничего не получилось. А потом я начал молиться за его судьбу и всех, кто вокруг окружали. И он просто смотрел на нас и пытался осознать, что произойдет. Потом он осознал, что произошло. На тонком плане осознал. Из стресса вышел, он без испуг был сильный сначала. Он потом осознал. И потом он начал думать о Боге, и у него просто сияние пошло от него. И он пошел вверх потом. Второй случай. Я еду в машине в Краснодаре, просто гоняют эти грузины, как сумасшедшие. Или там, кто они там, дагестанцы, там много всяких хороших людей, уважаемых. И все ездят как попало. Вот. Ну, каждый же уважаемый человек должен ехать так, чтобы все... Понимаете? Вот один такой уважаемый человек ехал на большой скорости и почему-то врезали с него козлы. Вот. Но он уже этого не мог помнить, потому что его вытащили из машины, уже что тело оставил. Понимаете, я проезжаю мимо, смотрю, лежит тело. И над ним висит уважаемый человек, уже вышел из тела. Не понял, что произошло. Но в отличие от того человека, который молился всю жизнь Богу, этот уважаемый человек не то, чтобы не понял, что произошло. Я в его психике заметил одну эмоцию удивительную, которая меня сильно запечатлилась в памяти. Этот уважаемый человек, который повис над своим телом, никогда в жизни не думал, что когда тело погибнет, он будет жить. И поэтому он, когда повис над телом, в его психике было чувство очень дикого удивления. Он просто был в шоке от того, что он не умер. Просто был в шоке. Точно так же еще 2 раза я видел. Кто-то в шоке был, кто-то понимал. Но видел много, уже 4 раза в своей жизни видел, как тонкое тело висит над грубым. Теперь я вас умоляю, научитесь понимать, что эта жизнь не такая простая штука. В ней гораздо больше вещей, чем вы можете себе представить. И поэтому... Не будьте в шоке, когда оставите тело. знайте, что так бывает, что жизнь продолжается дальше. Как веды объясняют, как понять это? Точно так же, как человек засыпает и просыпается. Точно так же, как человек теряет сознание и приходит в сознание. Так же человек, оставляя тело, приходит в свое сознание в новом теле. Точно так же. В шоке, а куда им деваться? Все деваются в одно и то же. Ему новое тело придется деваться. Понимаете, не бывает такого, что человек тело не получает. Душа получает тело. Какое тело? В зависимости от желания. Хотел всю жизнь летать. Самая высокая мечта. Высота. Высота. Хорошо, родишься птицей. Нет проблем. Самая высокая мечта, высота. Летит, летит. Летит поток устала. Нет проблем. Если как у тебя другая мечта, допустим, сексом хочешь заниматься, в тело животного, которое даст тебе возможность так сексом заниматься, что в человеческом теле даже не снится. Хотел выспаться в тело медведя. Хотел отдохнуть в тело дерева. Отдохнул. Низшие планеты означают отработать карму. Сейчас объясню. Смотрите, человек никогда не хочет страдать. Бог всегда удовлетворяет его желание. Он, допустим, живет непонятно что, проклинает всех вокруг, издевается, и в сердце думает, хочу быть счастливым. Пожалуйста, нет проблем, хочешь, будь счастливым. Но потом, когда ты оставишь тело, пойдешь на низшие планеты и будешь страдать. Потому что отработать свои поступки надо обязательно. За все, что мы сделали, надо ответить. Зачем человек идет на низшие планеты? Чтобы очиститься и начать новую светлую жизнь. Если хотел в теле ящерицы, пожалуйста. Если хотел в теле баба-баба, пожалуйста. Поймите, что здесь, в этом мире, ничего не запрещено. Человек живет там, где он хочет жить. Просто человек не всегда понимает, в каком теле его желание осуществляться. Допустим, человек много секса хочет. Ну невозможно в человеческом теле столько секса, сколько ты хочешь. Поживи в теле собачки, как бы, моего духовного учителя читал лекцию. Читал тоже по закону кармы лекцию. И один человек, это в Англии было, джентльмен один такой, слушал. Говорит, вы знаете, я проанализировал вашу речь и понял, что родиться в теле кошки совсем неплохо. Потому что кошка не работает, она вкусно кушает, она всегда расслаблена. Я бы хотел такой жизни. И этот святой человек говорит, татастху, я благословляю вас. А это значит, что он точно в теле кошки родится. Сколько времени? Если человек идет на низшие планеты, там жизнь идет быстрее. Месяц там, год здесь. То есть год там, месяц здесь. Понимаете, когда человек идет на низшие планеты, он может там прожить год. Вы слушаете, а не говорите, потому что могут говорить только один человек, другой должен слушать. Смотрите. Я разок, у меня лечились два итальянца, впервые в жизни увидел, как два человека одновременно говорят. Вот. Я не понял, как это бывает. Но они, оказывается, не ругались, они разговаривали с собой. Думал, они ругались. Да, люди ругаются вместе иногда. Мы с вами не ругаемся так. Итак, смотрите, объясняю ваш вопрос. Сколько времени проходит? У всех по-разному. Смотрите. Когда человек идет на низшие планеты, там время течет по-другому. Там проходит год, здесь месяц. Понятно? Вы молитесь 4 месяца, значит, он там 4 года уже пробыл. Но 4 месяца достаточно, чтобы вымолить человека из ада. 4-6 месяцев. Вот. И он начинает подниматься вверх, на сердце радость появляется у вас. Понимаете? То есть он 4 года там пробыл уже. Немало. Последний вопрос, мы потом дальше. Вот. И подождите, уже последний вопрос, сейчас я отвечаю. Смотрите дальше. Человек, который не пошел в ад, на средних планетах остался. Нужно где-то 8-9 месяцев для переформирования тонкого тела в новую форму жизни. Понимаете? Где-то 8 месяцев проходит до нового рождения, нового зачатия. Минимум. Потому что по 5-6 человек на место. Ну, то, что меня звезд знает, по 5-6 человек на место. Человеческое тело копать очень трудно. Смотрите, много травинок, много микробов, много собачек, много деревьев. Все это души, которые живут в разных телах. Человеческое тело единственное разумное на Земле. Поэтому все хотят попасть в разумное тело. Большая очередь. И еще попал вроде бы в человеческий сперматозоид. Пошел, а там засада. Понимаете? Или уже попал, начал развиваться, тебя выскребли, понимаешь? Понимаете? То есть не так просто родиться в человеческом теле. Вот. Поэтому... Да, ребенок отработал, а мать получит то же самое. Ей придется разок так кувыркнуться, залезть, а потом выскребить. Или помолиться серьезно, чтобы раскаяться. Итак, дальше поехали. Человек попал на высшие планеты. Там проходит несколько уровней высших планет. На одном уровне проходит месяц, у нас год. А на следующем уровне секунда, у нас год. И там живут по 10 тысяч лет. На высших планетах. Жизнь там больше. На низших планетах короче жизнь. На высших больше. Поэтому смотрите, там проходит месяц, у нас год. И плюс еще 10 тысяч лет. Через сколько лет он родится на Земле? Через 100 тысяч лет. Как минимум. Может быть, через миллион. Понимаете? И скоро. Вот. Поэтому у всех по-разному. Кто-то быстро рождается на Земле. Кто-то вообще не дождешься никогда. На Земле самая хорошая карма. Карма — вообще не рождаешься в материальном мире. Уходишь в духовный мир. Что такое духовный мир? Там все живут вечно. Там нет рождения, смерти и старости. Там все живут в молодых телах, и они постоянно, счастье увеличивается. Есть такая фраза, описывающая духовный мир. «Анандам Будхи Варданам». То есть все возрастающее счастье. Здесь счастье все убывает. Родился счастливый, в старости стал несчастным. В духовном мире каждую секунду счастье возрастает. Почему? Потому что он наполнен живыми существами, которые постоянно не думают о себе, а служат другим. Любовь рождает новую любовь, все возрастающее счастье. Мы постоянно думаем о себе, счастье тает.
А духовный мир — это еще
мир? Одно и то же. Если райские планеты — это еще не духовный мир, это материальный мир. А высший мир, духовный — это одно и то же. Попасть в духовный мир можно, только став абсолютно святым человеком. Да, у меня тени эгоизма в сердце, ты все экзамены сдал, и до свидания. У нас в нашей вере есть такое, ну, как, такое правило, мы когда человек, ну, день рождения празднуем, мы собираемся вокруг и поем, обычно поют «Happy birthday to you», да? А мы поем «Никогда не рождайся вновь».
Скажите, а когда родился ребенок, и на следующий день?
Нормально, отработал карму, ушел. Обычно до 14 лет, когда маленький ребенок тело оставляет, все на высшие планеты. Почему рождаются на Земле в таком юном возрасте? Вот человек, допустим, должен идти на высшие планеты, но какую-то карму не отработал. Родился на Земле, отработал в детском возрасте, потому что до 14 лет карма не начинает работать. Человек только отрабатывает карму до 14 лет. Когда у него разум начинает работать свой, и он появляет независимость, появляется, он начинает новую карму копить. До 14 лет никакой новой кармы, только отрабатывает. Ребенок появился на свет, тело оставил, отработал карму. Значит, куда? На высшие планеты. Все. Способность видения — это чаще всего наказание. Что люди хотят этой способности для того, чтобы их любили как богов. Понимаете? Ясновидящие. Вот меня молния ударила, я начал все видеть. Мне все поклоняются, меня все любят. Зачем люди так живут? Они хотят славы. Понимаете, цель — слава. Чтобы мне все любили, мне в рот все смотрели, я буду ясно говорить, ясно видеть, ясно слышать. Дешевка. Дешевка просто. Почему? Потому что, когда человек духовной практикой занимается серьезно, он тоже начинает видеть. Но он никогда лишнего людям не говорит. Почему? Потому что он знает, что Бог не всегда хочет, чтобы человек это слышал. Все. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эти беседы, были со мной все это время. Спасибо вам большое, всего вам доброго.